77.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Вы слушаете продолжение беседы с поэтом, автором и исполнителем песен Людмилой Владиславовной Кононовой о жизни и творчестве поэта Бориса Пастернака.
Следующая ступень – это, конечно же, война. Это война, перед которой, ну, во-первых, он отказывается уезжать в эвакуацию. Он уезжает уже самым последним эшелоном, его просто насильно туда запихивают. Все чаще в это время возникает образ России в его стихах, который цензурой не понимается и не принимается. То есть это возвращение, это обретение почвы. Вот Переделкино, переделкинский цикл. На что опираешься, на чем стоишь, что тебя держит, вот эти воспоминания детства, да? И катастрофа, которая пришла, вот эта настоящая беда, которая пришла и которая все поставила на свои места, в которой отменен дух мертвой буквы и фантасмагория вот этого вот горящего ока Саурона, которое наблюдает за личной жизнью каждого, ослабла. И он чувствует вот это единение свое с тем, что происходит с Россией, с тем, что происходит с родной землей. Он едет в Чистополь в эвакуацию, продолжает там переводить Шекспира. Он там переводит в коммунальной квартире, в комнатке в коммунальной квартире. Переводит Ромео и Джульетту, вот тут перевод гениальный, который у нас с вами, Антония и Клеопатру. Затем он возвращается и едет на фронт. Он приезжает в только что освобожденный Орел, и все эти события, все, что он видит, вот все, что он накапливает, это все является накоплением к тому, что к концу войны, видя, что упование и надежды на то, что что-то изменится, что наконец-то власть оценит ту жертву, которую принес народ, и даст ему возможность жить и дышать, разбивается эта надежда. Но происходит обретение, новое обретение веры, которое, ну вот мы можем сказать точно, оно закреплено означено, проявлено в этом стихотворении, которое называется «Рассвет», стихотворение написано в 1946 году. «Ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа, долго-долго о тебе, вот эти почти 20 лет. И через много-много лет твой образ вновь меня встревожил, всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Нужно было пройти через Шекспира, через отсылки к античным хроникам, вот через средневековые тирании, через вот это вот осознание, да, для того, чтобы прийти все-таки к первоисточнику. И с ним происходит, знаете, такая вещь. Он в начале войны это говорит: мы устали бояться. Он не просто устает бояться, он обретает то мужество, которое обретает человек, обреченный на смерть, которому нечего терять. И он прекращает хоть как-то, ну, врать он и не врал никогда, но пытаться приспособить в это русло свой труд. Он читает это стихотворение в 1946 году на первой встрече московских и ленинградских писателей с советскими читателями, которые проходят в Кремле, в колонном зале Дома Союзов. Это огромное собрание, и вот при этом огромном собрании, при стечении там всяких лиц, власть придержащих, он читает эти стихи. И есть свидетельство человека, к сожалению, не помню фамилию, который присутствует в это время, он говорит: у меня просто волосы встали дыбом. Я не понимал, как можно читать такое откровенно христианское стихотворение вот в это время и при таком стечении народа воочию. А объяснялось это тем, ну, тем, что не было реакции какой-то, потому что тогда и за меньшее могли посадить и расстрелять. Объяснялось это таким духовным одичанием, что люди просто даже не могли допустить, что это было написано и посвящено Богу.
Людмила Владиславовна, помните, как в Евангелии написано: «И хотели взять его, но он прошел между ними незамеченный».
Я думаю, что тут присутствует и то, и другое. Потому что вот уже встав на этот путь, он больше с него не сворачивает. В это время уже определяется замысел романа, и он начинает его писать. И дальше идут стихи, которые, дорогие мои, в конце концов составляют вот это вот сокровище, наше с вами сокровище духовной русской поэзии. Иначе их назвать совершенно невозможно. Это такие стихи, как «Рождественская звезда», датируется написание 1949 годом. Николай Заболоцкий говорит, если бы он написал только одно вот это стихотворение, он бы уже остался бы в мировой литературе и был бы оправдан у Бога. Вот «Рождественская звезда», «Магдалина». То есть одновременно с тем, что пишется роман, о романе тоже нужно сказать, вот каков замысел-то романа. Вы понимаете, мы большей частью фокусируемся, современный мир фокусируется на лирической стороне, так сказать, на вот этих вот любовях, которые описаны в романе, на этой любви и так далее. А настоящий-то замысел романа, он совершенно ведь, в общем-то, о другом. Ну, не совершенно о другом, но его включает, конечно же, замысел романа. Одна из самых трудных задач в русской философии начала XX века – определение позиции по отношению к Толстому, толстовству и его отлучению. Поэзия шла тем же путем, многие после увлечения возвращались к православию. И вот пути ухода от православия изучены лучше, чем пути возвращения. И главное в романе – это путь возвращения к нему.
Это слова самого Пастернака.
Это слова самого Пастернака, понимаете? Вот, пишет сестре: я говорил тебе, что начал большой роман в прозе. Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма в интернационализме, со всеми оттенками антихристианства и его допущениями. Вот это его собственные слова. Я прошу прощения, «Рождественская звезда» написана в 1947 году. Чудо. И вот цикл этих стихов, то есть все, человек говорит о том: я исповедую и не откажусь. Магдалина. У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка я стопы пречистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила Иисус, ниткой бус их обмотала с горла, в волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновиденьем сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятья, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятья ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шири, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту. Вот представьте себе, что это написано в 47-м году. Но дальше просто нужно брать эти стихи и перечитывать. Я просто вас прошу, вот обратитесь к этому. Это стихи из цикла стихов доктора Живаго, которые, то есть, это альтер-эго самого поэта, это герой романа «Доктор Живаго», который врач и поэт. И эта тетрадка стихов, которые были найдены после его смерти, это по сюжету самого романа, но, конечно же, это вот то самое драгоценное, что отдано герою, участнику вот этих событий, вот этих исторических событий, о которых он сделал попытку свидетельствовать нам в романе, охватывающем 45 лет жизни России и жизни человека в России в это время. И начинается вот это исповедание веры. Это исповедание веры, которое включает в себя, конечно же, написание вот этого гениального романа, о котором нужно еще обязательно сказать. Стихи вы прочитайте сами, потому что, вот я говорю, мы ограничены временем. Вот что он пишет о нем. «Это первая моя настоящая работа. Я хочу дать исторический образ России за последние 45 лет. В то же время всеми сторонами сюжета это будет выражением моих взглядов на искусство и на Евангелие. Атмосфера вещи – мое христианство». Ну, нужны ли какие-то еще свидетельства? Это была его главная задача, это был его главный труд жизни, он так к этому относился. Это был тот самый главный итог, которого, как он чувствовал, ждал от него Творец. Абсолютно сознательная работа. Роман писался одновременно с написанием вот этих гениальных стихов «Гефсиманский сад», Магдалина, которую я вот сейчас вот прочитала, «Рождественская звезда». И стихи, когда человек входит вот в такой поток, не только стихи, ну вот сугубо на евангельские темы, но и вообще вся поэзия оставшегося времени, включая, конечно же, и гениальную лирику, опосредованно говорит о Боге. Это и стихи из книги, которая пишется уже после написания романа, когда разгуляется книга, которая была не издана при его жизни. Это стихи, которые являются итогом, вот квинтэссенцией всего творчества. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь, не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. А надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Не называя Бога по имени, не поминая всу его имя, мы говорим по-другому. Он говорит по-другому, а мы вторим поэту.
Людмила Владиславовна, как сложилась дальнейшая жизнь Пастернака?
Вот этот труд, главное дело его жизни, ну, его жизнь, она абсолютно неразрывно с историческими событиями, которые происходили тогда. То есть это, конечно же, смерть Сталина, это, конечно же, то, что называется оттепелью, вот эта попытка реабилитации, возвращение, когда можно стало говорить об убитых друзьях. И еще я хочу просто добавить к его нравственному облику и к облику христианина то, что он в течение всего вот этого времени, начиная с 30-х годов, с середины 30-х годов, он практически содержит несколько семей все время до самой своей смерти репрессированных. Точно можно сказать о вдове Тициана Табидзе, Нине Табидзе. То есть он просто, вот просто, ну, это абсолютно для него естественно. Вот представьте себе, ну, вот мы сейчас, вот сейчас я вот могу от своего заработка, от такого, какой он есть, вот взять, послать, скажем, куда-то, ну, могу, наверное, один раз куда-то в тюрьму кому-нибудь что-нибудь послать, да. Ну, а вот так, чтобы это было из месяца в месяц и из года в год, ну, вот это вряд ли. А этот человек делал десятилетиями. И точно известно, что он помогал Ариадне и Фрон, но дочке Марины Цветаевой и в ссылке, и по ее возвращении. Это тоже были многие-многие годы. То есть он не только морально поддерживал, не только писал письма, он не боялся их писать. Он еще и просто давал им возможность выжить. В романе героиня Лара, по мнению исследователей его творчества, которым я не являюсь, это образ, который вмещает в себя черты трех женщин: Евгении Лурье, Зинаиды Николаевны Пастернак. И в конце, вот как раз в конце 40-х годов, в 47-м году, при чтении, у него проходил поэтический вечер в редакции журнала «Новый мир», он знакомится с Ольгой Ивинской, сотрудницей, по-моему, отдела поэзии «Нового мира». Ну и переживает очень сильное чувство, которое, видимо, дает ему и какие-то силы и для работы над романом, потому что черты Ольги Ивинской, конечно, очень сильны, и он сам говорит, что Ольга – это Лара моего романа. Вот что он сам об этом пишет, о том, что он переживает в то время и о ней. Я процитирую только вот это. «В последние годы я познакомился с молодой женщиной, Ольгой Всеволодной Ивинской, но не вынеся душевной раздвоенности и тихого, покорного горя моей жены, Зинаида Николаевна имеется в виду, я должен был пожертвовать этим чувством и с болью разорвал свои отношения. Вскоре она была арестована и приговорена к 5 годам тюрьмы и концентрационных лагерей. Ее арестовали как человека, близкого ко мне, с точки зрения тайной полиции, чтобы угрозами и мучительными допросами добиться показаний на меня, чтобы потом осудить меня и погубить. Я обязан жизнью, ее мужеству и выдержке». 52-м году ее арестовывают. Может быть, я сейчас называю год не совсем точно, но вот в начале 50-х ее арестовывают, вот, значит, на 5 лет лагерей. Он тяжело, конечно, тяжко переживает разлуку. При этом появляются стихи, такой силы лирические стихи, такие как, например, «Завалит снег дороги, засыпет скаты крыш, пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош, ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой образ слажен из одного куска. И прядью белокурой освещены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо, как будто бы железом, обмакнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смиренье этих черт, и потому нет дела, что свет жестокосерд, и потому двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда среди тех лет остались пересуды, а нас на свете нет? Вот это написано в разлуке с Ольгой Явинской. И он переживает инфаркт. Это 54-й год, 53-й, 54-й.
Людмила Владиславовна, но разве не так должен поступать христианин, который знает заповедь Христа о том, что человек не должен разводиться со своей женой, о том, что человек должен поступать всегда по совести?
Но мы ведь знаем, что мы должны делать. Но у нас хватает ли всякий раз сил на это? Мы знаем, как надо делать, но мы падаем, потом мучаемся, потом встаем, и никто от этого не застрахован, и он не застрахован тоже был. Но в отличие от многих, вот смотрите, все эти муки, даже болезни, даже вот этот вот инфаркт тяжкий, который он переносит, это все в конце концов переплавляется в золотые слитки огнезрачных слов.
Читая о подобных случаях в какой-то древней литературе, мы находим слова, обозначающие это как искушение. Стоит ли романтизировать искушение, и стоит ли таким образом романтизировать и грех? Может быть, наше время слишком мягкое и какое-то покорное греху? Может быть, стоит быть пожестче по отношению к греху и к себе? И не стоит делать из этого какой-то флёр?
А там нет никакого флёра, в том-то и дело, что там есть очень честное такое исповедание, и он очень честно говорит самому себе, и то же самое предельно честно он говорит пред Богом. В том-то и дело, что у нас с вами не поэтизация греха, а оставленный нам пошагово путь человека – необычайно сильного стремления к правде и к истине. Проходя все это, мы с вами же это то же самое проходим, прошу. Именно поэтому драгоценно-то, понимаете, что человек-то был такой же, как мы с вами, и так же, как мы с вами падал, но в отличие от нас с вами он имел мужество, ну, превращать мусор в возможность, в новое качество. Все-таки вставать и идти, и говорить: я все равно, я Божий, и я верю, что я не зря.
Когда бы вы знали, из какого ссора.
Да, совершенно точно. Понимаете, ну человеку, как Господь же вот Антонию Великому сказал, человеку это невозможно, возможно только Богу. Только, понимаете, вот это именно тот самый опыт не уныния и не отчаяния, потому что уныние и отчаяние, пожалуйста, читайте, вот этого опыта завались в русской поэзии. А вот такого золотого и устремленного все-таки, вот вектор все-таки он был совершенно непоколебимый вектор. Вот туда, туда. Он работает над романом, он пишет вот эти вот стихи, но сердце просто не выдерживает. Не выдерживает. Его отвозят в Боткинскую больницу, причем, знаете, получается так, что вот там, ну, человек с мировым именем не достает койки в палате, и он лежит в коридоре. Его кладут в коридоре. И вот что он сам об этом пишет. «Когда это случилось, и меня отвезли, то в промежутках между потерей сознания, приступами тошноты и рвоты меня охватывало спокойствие и блаженство». Вот кто из нас с вами, переживая тяжелую болезнь, может сказать так: «Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного и непоправимого. В минуту, которая казалась последней в жизни, я более чем когда-либо хотел говорить с Богом, словословить видимое, запечатлевать Его. Господи, шептал я». Вот я фокусирую на этом. Это настоящая молитва благодарения. «Господи, шептал я, благодарю Тебя, что Твой язык – величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество – Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи, и я ликовал и плакал от счастья». Стояли, как перед витриной, почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, в кабину вскочил санитар, и скорая помощь, минуя панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную, нырнула огнями во мрак. Его положили у входа, все в корпусе было темно, разило парами иода, и с улицы дуло в окно, как вдруг из расспросов сиделки, раскачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой. Тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была как бы искрой пожарной, из города озарена. Там в заре вердела застава, и в отсветах города клен отвешивал веткой корявой больному последний поклон. «О, Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу, платок теребя. О, Боже, волнения, слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, футляр».
Людмила Владиславовна, известно ли что-нибудь о церковной жизни Пастернака? Был ли он прихожанином какого-то храма? Был ли у него духовник?
Об этом ничего не известно. Ну, то есть, известно, что есть свидетельство, что якобы он не был никаким прихожанином никакого храма. О духовнике тоже, конечно, нет ни памяти, ни воспоминаний, ни свидетельств. Я спрашивала в Переделкино, были ли в доме иконы икон. Говорят, что в доме не было, но если мы поднимемся на второй этаж Переделкинского дома, то со второго этажа виден храм Преображения Господня, о котором поэт пишет. Это была та икона в камне, которую он видел всякий раз, поднимаясь и начиная свое утро. Начинал он работу очень рано, где-то в 7 часов утра он уже садился за стол и начинал работать. Это первое. Второе. Читая его, да, известно вот что. Известно, что он знал службу и наизусть знал чин панихиды. Есть его собственные слова о том, что он хочет написать по подобию панихиды реквием по убиенным друзьям, по тем, кто погибли во времена сталинских репрессий. Он об этом пишет сам, что я хочу вот написать нечто подобное панихиде. И еще известно то, что когда происходили отпевания, он пел вместе с хором. То есть он подпевал. Но, читая, слушая стихотворение на Страстной, мы понимаем, что такое стихотворение, это стихотворение не мог написать человек, который не знает литургической жизни, вообще вот этих реалий церковной жизни. Написать это было, думаю, просто невозможно.
Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день, светла, и если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтири. Еще кругом такая мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетие. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И со Страстного четверга вплоть до Страстной субботы вода буравит берега и бьет водовороты. И лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят, понятна их тревога, колеблется земли уклад, сады выходят из оград, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечи кряд, заплаканные лица, И вот навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться. И пение обходит двор по краю тротуара, и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор, и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал, и пенье длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходят тише изнутри на пустыри, под фонари, псалтирь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресенье.
Вот могу сказать, я когда начинаю нашу поездку, вот эту программу, да, я говорю о том, что вот нам-то с вами сейчас легко увидеть, ну, вот эту мозаику этой жизни, проследить, как вот эта ткётся ткань рукой того, кто бог богов, скворцов скворец и хитрецов хитрец. Как душа проводится по этим испытаниям, как она взыскуется Богом, как она ставится в невыносимые условия, которые она все-таки проходит и преодолевает, сохраняет вот это вот и человеческое лицо, и образ. Вот я это прослеживаю в течение жизни, исходя из стихотворений, исходя из того, как вот он вел себя, какие он принимал решения, и даже когда происходили, и через это, вот через это все, да? Так вот могу сказать, что вот тот финал жизни, который он пережил, абсолютно укладывается в ту схему, скажем так, ну это грубо, жизни христианина, потому что, как мы знаем, если ты христианин, святые отцы говорят, готовься к скорбям, готовься к испытаниям, не думай, что тебе будет легко, и все равно в конце жизни у каждого своя Голгофа. Вот ту самую Голгофу, можно так сказать, он сам себе и накликал, что ли, сам себе и привлек, потому что, когда человек встает перед силами зла и говорит: «Я не следую вашим предлагаемым решениям, обстоятельствам, вашим схемам, я исповедую другое, я исповедую Христа». Да? А он это говорит. В конце жизни он это абсолютно ясно делает. Конечно же, он привлекает, вызывает огонь на себя. И делает это он сознательно, а потому что он всю свою жизнь, ну вот эту вот, он чувствовал некую вину перед теми, кто был уничтожен, перед теми, кто не выдержал, перед теми, кто был задавлен вот этим всем. И он чувствовал себя каким-то вот таким вот, вот каким-то везунчиком таким, который вот избежал. И вот это его сознательное решение, это просто было сознательное вызывание огня на себя. И, соответственно, таким образом, написав вот такой роман с такими стихами, человек ведь понимает, что он сделал. Это вот как Пушкин. Он уже не просто не может отказаться от этого никогда, оно стоит за ним уже вот таким, понимаете, вот таким вот щитом. И единственное, что ему остается, это претерпеть до конца, претерпевый спасется, да? Когда роман написан, он приносит его в редакцию «Нового мира», которая в 1946 году еще заключает с ним договор о публикации романа. Проходит месяц, два, третий месяц, никакого отзыва нет, никакой рецензии из журнала не поступает, то есть его не решаются начать печатать, и он передает рукопись романа, ну, уже потом, это я все очень подробно, это очень интересная история, и он передает ее Фельтринелли, итальянскому издателю, для публикации, и в конце концов здесь он получает отказ. Ему просто открытым текстом пишут в рецензии, что это антисоветская вылазка, что это преступление против советской власти, его роман, а там Оттуда приходит напротив рецензия такая, внутренняя рецензия редакции, что если этот роман не напечатать, это будет преступление перед человечеством. И роман печатают. Роман печатают, затем его выдвигают на Нобелевскую премию. То есть сначала начинается, конечно же, шумиха вокруг публикации романа. Его заставляют сначала от него там отказаться, отозвать этот роман. Просто детективные истории, это очень интересно, поэтому просто, ну, просто приходите к нам. 17 октября у нас состоится поездка, я обязательно назову в конце передачи телефон, чтобы вы могли позвонить, и подробно будет обо всем об этом рассказано. Публикация происходит, значит, в Италии, и начинается победное шествие романа. За полгода он издается, по-моему, то ли на 32, то ли на 42 языках. За полгода. Лавина откликов со всего мира. Интересно, вот еще что, что последний вот за эти полгода язык, на котором он был издан, это был язык небольшой народности в Индии, ури. Народ этот насчитывает что-то там 300 тысяч всего. То есть это было такое «ах!» Всемирное «ах!» Вот. И ему начинают идти там отклики. То есть железный занавес открывается для него, для него. Выдвижение на Нобелевскую премию. Он выдвигался, начиная с 47-го года, 6 раз за лирику свою. И здесь уже за русскую прозу. Присуждение Нобелевской премии в 58-м году с формулировкой «за вклад в лирическую поэзию и развитие драгоценных традиций классической русской прозы». В 58-м году ему присуждают Нобелевскую премию. И здесь начинается такая вакханалия. Причем, понимаете, вовлекаются такие силы. Ой, опять же, вот понимаете, меня просто распирает тут то, что нужно рассказывать просто уже по персоналиям. Кто как, что об этом говорил, кто сыграл роль, кто друзья, какие друзья заставляли отказаться от премии. На него оказывается сильнейшее страшное давление. Его шантажируют его близкими, жизнью близких. И если первоначально, по-моему, 24 октября премию празднуют как триумф в Переделкино, как огромную радость, запечатлены промыслительно, промыслом Божиим. У нас есть даже киносъемка вот этого вот праздника, его, вот эта светом залитая вот эта вот комната, счастливые люди, которые там сидят, Корнея Чуковский, который пришел поздравить его первым, в несколько дней происходит такое нечеловеческое давление на него. Его вынуждают отказаться от премии. Он посылает в Нобелевский комитет телеграмму об отказе от премии. И когда его сын приезжает к нему домой, он пишет: «Я не узнал его». Он вышел ко мне, шаркающей походкой старика, с совершенно измененным лицом. То есть он постарел за вот это вот короткое время. Ну, пришлось отказаться от какой-то части самого себя, да, вот такой отказ, вот такую жертву приносить. И остальное время, вот эти вот, начиная с 58-го года, вот до 60-го, до его скоротечной смерти от рака легких, это медленное, вот эти вот крестные мучения, немножко ослабление снова, это манипулирование жизнью его близких. Это постоянное на него давление, это, ну и, конечно же, естественно, невозможно, это загнанность, это организация травли в средствах массовой информации, но этого же было еще мало, ладно, это организация вот такого, якобы такого общественного мнения по всей стране, то есть по всей стране проходят митинги, по заводам там и фабрикам, его исключают из Союза писателей, собирается экстренный съезд Союза писателей. По заводам и фабрикам, значит, проходят митинги, и расхожая фраза: «Пастернака не читал, но осуждаю». А все же это выплескивается на улице. Дочка Ольги Ивинской, Ирина, она со смехом рассказывает, вернувшись из Москвы в метро, такую сцену: едут в метро две бабы, ругаются. Одна другой говорит: «Что ты на меня взъелась? Что я тебе, живага какая-нибудь?» То есть это уже, знаете, стало таким именем нарицательным. То есть это такая страшная волна, которой он, тем не менее, противостоит. Еще и стихи пишет: «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною лай погони, мне наружу ходу нет. Что же сделал я за пакость? Я убийца, я злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». до того доходит, ну, понятно, дежурят машины постоянно с людьми там в серых плащах, которые непрерывно читают газеты, и когда он выходит на прогулку, это брань, просто брань. Сейчас я вам прочитаю, что он об этом пишет в одном из предсмертных писем. «Темные дни и еще более темные времена, как в Ветхом Завете, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах и возле кабака, которые доносятся до меня во время вечерних прогулок. Я не отвечаю на эти крики и иду, не поворачиваясь, продолжаю прогулку». И дальше, о чем он говорит. И все-таки невозможно заглушить радостное сознание, что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, что то, чем мы привыкли жертвовать, самое лучшее в нас, то есть художник, оказался в моем случае нерастоптанным. Варлаам Шаламов пишет в это время. То, что с ним в это время происходило, было больше и выше политики. Своей жертвой он расчищал путь к новой жизни, нормальному человеческому существованию, более чем любые политические изменения. Ну вот все это в конце концов приводит, то есть это такое медленное восхождение на Голгофу, вот растянутое на 2 года. В январе 1960 года он начинает чувствовать себя плохо, в апреле вот развивается скоротечный рак легких, и в марте, 30 марта 1960 года, он уходит. Вот он уходит очень быстро. Ну, еще там, знаете, там было такое, что вот его, например, то, что еще ускорило это, вот его просто взяли, ну, можно сказать, зашвырнули в машину, увезли в прокуратуру, и там в течение нескольких часов был такой допрос, вот такой прессинг, который тоже, вот после этого у него и случился вот это вот быстро вот это вот развитие болезни. Прочтем стихотворение. Это вот как раз из последних стихов, в которых прямо о Боге не говорится. Но, несомненно, есть ощущение присутствия Божия и пути художника в этом мире, и вообще пути любого человека. Путь всякой плоти. Главное дело. К чему мы призваны?
К чему?
К чему? Течет без проволочек, и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Кому-нибудь не спится в далеком далеке, на крытом черепицей старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работай, не прерывай труда. Не спи, борись с дремотой, как летчик, как звезда. Не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену.
Людмила Владиславовна, помните строки из Евангелия? «Бдите и бодрствуйте, плоть немощна, дух же бодр».
И самым последним таким стихотворением, которое вот мы читаем уже в моей поездке, вот в этой поездке на могиле поэта, могу сказать интересную вещь. В какое бы время мы ни приезжали, осень, ну, весна – это вообще, конечно, красота неописуемая, зима, слякоть московская, поздняя осень, в любое время на этой могиле странным образом светло. И там я заканчиваю нашу поездку строчками из, наверное, вот главного такого стихотворения, свидетельствующего об уповании, о надежде, даже о знании. Август, как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли за руки вы друг за дружкой. Вы шли толпою врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени не сходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знаменье, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский ногой трепещущий ольшанник в багрово-красный лес кладбищенский, горевший, как имбирный пряник. В лесу холодной землемершию стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтобы вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически негромкий голос чей-то рядом, то прежний голос мой правический звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без неунижений, бросающая вызов женщина. Я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Вот в этих огнезрачных строках мы имеем вот предельную близость к той тончайшей грани между душевным и духовным. Могу сказать, что это жизнь, это судьба, это личность, это пространство, которое нам открывается, когда мы прикасаемся к его жизни, оно абсолютно зримо воодушевляет и дает силы жить.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы с Людмилой Владиславовной надеемся, что кто-то, послушав нас, откроет для себя еще одного христианского поэта Бориса Пастернака. Я напоминаю, что в нашей студии была поэтесса Людмила Кононова и редактор Илья Сергеев.
И сказал Господь своим ученикам: «Все вы соблазнитесь обо мне». И сказал Петр: «Если и все соблазнятся, но не я». И сказал Иисус: «Нынче ночью, прежде чем дважды прокричит петух, трижды отречешься от меня».
обезлюдевший в лету, и доманы пылали, и плавился стих, и были даны нам большие поэты, поскольку не стало великих святых, поскольку иные брели по этому, иные чередою зашли на Голгофу библейского зверя, обугленной лапой отметины ставила время на стропы свидетелей века. Они на попятный не шли, не сводили горящего взора, и нам говорили: се агнец распятый, не будь же причастен греху и позору. И снова я завила смертельное жало, смыкая шеренги речей барабанных, и странницей Русь у порога стояла в холодных и плотных кровавых туманах. И много простится, что много любили, забудь шага под шага меньшего брата, и вместе с другими испытаны были, покуда петух прокричит троекратно, и каялись вновь покаянием Петровым, и слово живое хранили до срока, им было.